Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня чтим память очень почитаемой святой в Русской Православной Церкви, блаженной Ксении Петербургской. И ее жизнь как раз совершенно замечательно иллюстрирует вот те слова Священного Писания, которые мы только что читали. Сегодня два как раз чтения, и рядовое чтение, и непосредственно относящееся к сегодняшнему празднику памяти святой. Мы точно не знаем, когда родилась она. Ну, где-то в 20-х годах 18 века. И это было время такое, как раз, ну, может быть, здесь стоит как раз провести параллель такую, что такой же упадок духовности, как и 20-й, и 21-й наш век. Потому что мы только, в общем-то, большинство из нас все-таки подавляющее, причем большинство, вошло в церковь из безбожной жизни, и личной безбожной жизни. Я имею в виду не как, да, была какая-то когда-то идеологическая установка определенная, но во все времена, какие бы ни были идеологические установки, были и подвижники христиане, были и достаточно равнодушные к Богу люди. И мы начинаем только выходить отсюда, и сами, в общем-то, вышли из, большинство из нас как раз вышли из этого состояния, и только нащупываем какие-то духовные пути. А 18 век – это время как раз, когда потихонечку, вот, пик был где-то в 15 веке, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Андрей Иконописец Рублев, прозываемый. А потом потихонечку все на снижение, на снижение, на снижение, на снижение. И к чему я это все? Дело в том, что Ксения вышла замуж, казалось бы, за придворного певчего. И это статус такой, где который предполагает определенное христианское благочестие. И тем не менее, вот с чего началось ее подвижничество. Ее муж, Андрей Федорович Петров, умер без покаяния. И сейчас это часто, когда так говорят, то все время со вздохом говорят, вот не успели священник пригласить. Дело здесь вовсе не в священнике, и не в приглашении священника на дом. И там успеет, не успеет, тоже не в этом дело. Если само по себе вздыхание о том, успели, не успели священник пригласить, то это значит, сам человек-то да вовсе и не предлагал, не хотел, не желал, не звал. Это значит, сродники там что-то суетились, а сам-то человек оставался совершенно безразличен к Богу. Он был равнодушен. Потому и не успевает пригласить священника, как тогда, так и сейчас. Именно потому, что сам человек совершенно безразличен к Богу. Это только в каких-то исключительных случаях, когда просит там, а вот сродники там совершенно им не до Бога. Да? Но это редчайший случай. Как правило, уходит без покаяния душ тех, кто просто не в покаянии живет, как вот у нас часто бывает, для чего покаяние? Для того, чтобы причаститься. Да нет. Пока ты себе приблизился к Царству Небесному, вне покаяния невозможно общаться с Богом. Просто это единственная возможность, точка нашего общения с Ним, точка нашей встречи именно в покаянии. Поэтому нам ведь и проповедан Христос именно распятый. С грешником у Бога общение только таково. Грешник отдает то, что тлит его душу и разрушает ее, а также разрушает жизнь тех, с кем он сталкивается. А Бог принимает как раз это все. Принимает вот это, то, что тлит и убивает душу грешника. Грех. И берет на себя последствия этого греха. Смерть. Жало смерти есть грех. И расплата за грех смерти. Это апостол, слова апостола Павла. Вот говорит, Христос берет на себя это. И вот в этой точке смерти как раз Бог, человек и грешник встречаются. Только мы отдаем ему свою смертность, а он принимает ее на себя и дает нам взамен, если человек, опять же, действительно, реально хочет этого общения, дает свою жизнь. Не просто от избытка своей жизни, а дает возможность жить своей жизнью, потому что человек открывает этим покаянием возможность Христу, Духом Святым в себя войти, и вот эти темные места души, уголки, которые мы сами как раз сохраняем для себя, потому что они сладкие нам, любой грех сладкий. Он, собственно, и силен только своей сладостью, как говорят святые отцы. Это общее место у святых отцов. Вот этим покаянием человек дает возможность в эти уголки заповедные для себя, Христу войти и осветить их. То есть вспомнить вот в это время, вспомнить теперь уже о нем. И жить уже не грехом, а жить Христом, общением с Ним. Именно так преображается душа. Ну вот, всегда достаточно много в церкви такого момента, когда человеку очень трудно идти, вникнуть в смысл и жить напряженной духовной жизнью. И гораздо легче исполнить какие-то внешние атрибуты. И вот в 18 веке действительно у нас внешнее благочестие было достаточно мощным, и храмы строили, и что положено, казалось бы, делали, и крестные ходы были. А вот церковно-общинной жизни фактически уже не было. Все ушло только в ритуалы. Отсюда и, казалось бы, 18 век, Россия верующая страна, и вдруг певчий, придворный певчий умирает без покаяния. И вот этот был такой удар для Ксении, что для внешних даже вот, для родственников, для других людей, она действительно представлялась как безумный человек, потому что она одела на себя там камзол, ну вообще одежду и шляпу своего мужа, называла себя не Ксенией, а по имени отчеству тоже своего супруга Андрея Федоровича. Но почему она это делала-то? Вот это ведь понимание супружества. Понимание брака, смысл брака в единстве. И вот если у кого-то из двух половинок, да, какая-то радость, значит, радуется и другой точно так же. Это радость супруга должна быть радостью супруги. Беда супруга должна быть беда супруги. И то же самое наоборот. Любая скорбь супруги должна, во-первых, быть скорбь супруга. И то же самое и радость ее. Также такая же радость. То есть все горести и радости делятся, а лучше сказать, соединяются. Да? И отсюда и понимание, что ведь он же со мной такой стал. И там она же со мной такой стала. Живя совместно, единой жизнью, человек ушел без покаяния из этой жизни. Следовательно, мы с ним жили одинаково, совершенно внешней, плоской жизни, то есть искали только здесь. Смысл жизни, утехи искали вне Бога. А в результате он ушел и ушел из этой жизни, и даже о нем и не вспомнил. Ведь без покаяния – это значит без Бога, вне Его. Ведь это как раз очень четкое понимание, что Царство Небесное не зарабатывается добрыми делами. Оно действительно никогда не зарабатывается добрыми делами Царства Небесного. Если бы только добрыми делами зарабатывал, то тогда бы никогда разбойник не вошел бы первый в рай. В том-то и дело, что Царство Божие внутри вас есть. И Царство Божие это не что, а кто. Это не некие там какие-то вот свойства души, сброшенные каждому с неба, да? Нет. Это возможность жить Божьей жизнью. Вот до Христа никто Божьей жизнью не жил, потому что она не была явлена. Как только Бог воплотился в человека, стал Иисусом Христом, Бога-человеком, так с этой Божьей жизнью непосредственно человек смог познакомиться. И не только мы смог познакомиться, но отдав свою жизнь на кресте добровольно и воскреснув, перед этим отслужив, перед этим как раз, помните, Тайная вечеря, она предваряла как раз Голгофский крест, да? Этим Христос показывал, а что же такое Голгофа? Оказывается, это и есть самое главное священное действие. Вот это священное действие положено в основу нашей литургии. Кто причащается тело и кровью Господня, тот смерть его возвещает, Иисуса Христа, и воскресение его проповедует. То есть возможность как раз причастия Божьей жизни именно в этом самом главном таинстве, непосредственно уже причастие под видом хлеба и вина, крови, тела и крови Господней, преображенного человечества Христова, исполненного Божеством. Именно в этом смысл. И вот в школе скоро, как по рассуждению Ксении, вероятно, коль скоро у нас была вот такая одна жизнь, безбожная, я внесу ту же ответственность, что и он. И вот это ее так поразило. Где-то здесь можно даже провести аналогию с Марией Египетской, когда вот ее внутреннее обращение, да, ее совершенно врасплох застало то, что ангел Господь не пускал ее в храм. Ну, как вот Антоний Суржский говорил, что она подошла, и здесь ее душа, когда храм, здесь ее душа открылась, и совесть не дала ей войти в храм. Через совесть как раз это та духовная составляющая, через которую с нами говорит ангел-хранитель. И это было настолько глубоко, что дальше вот продолжается 40 лет ее пустынной жизни, да, совершенно одиночество. Вот то же самое, примерно такой же эффект духовного обращения был и, вероятно, и с блаженной Ксенией, когда все разделяю с мужем. То есть любовь к мужу была безусловна, и обратно тоже. Об этом нет в самом житии, но это как бы предполагается просто потому, какой дальнейший был ее подвиг. То, что она назвалась даже именем отчества своего мужа. То есть некое единое целое мы. И вот теперь, Господи, прими мою жертву, всю мою жизнь. Вот сегодня как раз первое Евангелие читалось о том, как там было сказано, что вот вы не... Иисус Христос говорил своим ученикам, что не берите вот пример как раз тех, кто с книжников, учителей, которые любят наряжаться там в длинную одежду, принимать почести разнообразные, приветствия и первым выседать в молитвенных собраниях или там в пиршествах. Они получат еще худшее осуждение. Почему? Потому что человек, книжники, они говорят, да, то есть человек, который специально научивает, пытается научиться знанию о Боге, использует его именно для того, чтобы просто утвердиться в людях, ради славы для себя. Как вот в другом месте Иисус говорит об этом, ну, они уже получают мзду свою, получают уже награду свою от людей, просто они ищут, потому что не от Бога, а от людей славы. Что хотят, то и получают. И потом вот как раз сразу после этого евангелист Марк описывает, как Христос сел около сокровищницы храма, и смотрел вместе с учениками, как туда опускают жертвы. И много было богатых, которые опускали, много, помните, да? И вот как раз подошла одна из вдовиц, у которой была всего там какая-то одна полушка, ну, кадрант там, если быть точным. И вот она этот кадрант, отпустила, вот эту единственную монетку, она опустила в сокровищницу. В общем-то, очень маленькое, маленькое количество денег. Но дело-то все в том, что больше у нее ничего и не было. Она, как по свидетельству Иисуса Христа, она опустила абсолютно все. И вот то же самое и у Ксении. Дело-то не столько в том, сколько я имею, а дело в том, сколько я могу отдать. Вот у нас все-таки жизнь, обратите внимание, если сравнить нашу духовную жизнь вот с отдачей жертвы сокровищницы с храма, да, то очень часто ведь у нас как строится. Вот у меня жизнь, Господи, очень разнообразная и богатая. То есть у меня там много всяких забот, хлопот, разнообразных развлечений, долга, работы, учебы, ну чего только нет, да? Поэтому вот я тебе дам от своих сокровищ, тебе в сокровищницу, правила утренние, молитвенные, а вот здесь вот правила на сон грядущим. А вот во всем остальном дай мне жить моей богатой жизнью, которая исполнена всяческого смысла. И очень часто, в общем-то, слава Богу как раз, что очень часто у нас, у крестьян, такое неудовлетворение своей духовной жизни к вечеру. Господи, да даже не вспомнила о тебе, не вспомнила. Вот сейчас хорошо, что хоть правила есть, а то бы все умерло у меня. Господи, прости. И вот как раз жизнь Ксении, это была жизнь та, которая для себя уже никакого уголка не оставляла. Вот дай мне пожить, Господи, здесь своей жизнью, дай мне от тебя отдохнуть. Да, этого у нее не было. И действительно, как вот второе чтение как раз, где сегодняшнее евангельское, где говорилось о блаженстве, да? Но сказано там, блаженны вы тогда, когда вас ненавидят, когда вас отлучают, когда вас поносят, и когда принесут имя ваше как зло ради Сына Человеческого. Ну вот ради Иисусовой жизни, другими словами. Ведь почему блаженны в таких случаях? Ну, конечно, у нас самого по себе блаженства из-за этого просто принципиально быть не может. Когда нас гонят, отчуждают там и поносят, у нас совершенно естественные реакции. Естественные у нас точно такие же, как и у тех, кто нас поносит, да? Но вот в молитве «Отче наш», помните такие слова? Ведь самые первые, да? Да придет Царствие Твое во мне, да будет, да светится Твое имя во мне, да будет Твоя воля на мне, на земле, на нас, на земле, на мне в частности, да, вот каждый молится о себе, когда. Ну, каждый, мы молимся, слава Богу, молимся друг о друге, обо всей церкви. Но при этом имеется в виду каждый человек, да, вот на земле, как на небе. И пусть будет воля твоя, чтобы она была во мне естественна. Не чтобы я вот попробовал и увидел, насколько мне все чуждо. Ты вот там благословляешь, молишься своему отцу за грешников. А вот мы грешников принять не можем. А вот пусть будет твоя воля во мне точно так же, как в тебе, Господи. Вот именно в эту меру и вошла Ксения Петербургская. Радуйтесь, возрадуйтесь и возвеселитесь в тот час, потому что награда ваша много на небесах. Так в том-то и дело, что она была уже не землей, душа уже была не землей, а небесами. Не плотская душа, которая ищет у тех только здесь, вот в этом мире. Причем у тех самых разнообразных, не обязательно грубых каких-то плоских. Ведь есть у тех и очень какие-то тонкого такого содержания, интеллектуального, там, эстетического и так далее, и тому подобное. Но если это все вне Бога, то все это одно и то же. Это все равно так или иначе никак не обратит душу в первозданное состояние Адама до падения. Когда соединение, общение было безусловное Бога и человека. В том-то и дело, что душа закрыта для Бога. И услаждение, чем бы то ни было в этом мире, оно всегда одинаково. Оно никогда не приводит ни к Богу и не приближает человека к человеку. То есть люди не становятся ближними. Когда о ближнем идет речь в Евангелии, ближний — это тот, чьи интересы, чья жизнь становится значительно важнее для человека, чем своя собственная. Вот только тогда ближний. Ближний тогда, когда у нас просто комплементарное отношение к нему. Нет, когда мы ради него начинаем жить. Вот Ксения-то являла эту жизнь непосредственно. Ну, там вот эти ее камушки, которые она ночью приносила там в храм, да, и все абсолютно тайно. Любое добро, оно делалось... Так что об этом вспоминалось только уже постфактум людьми. Но не на грант тщеславия, ведь к любому доброму делу, да, за это примешает тщеславие, куда же мы денемся-то? У нее этого не было. Именно потому, что ее душа была исполнена Духа Святаго Божия. Она уже была Божья. Она была носительницей Божьей благодати. А внешне, вообще, даже... Вот если бы так вот подумать, а как бы любой из нас отнесся бы к такому человеку? Да это соблазн, вначале просто соблазн. Ну послушайте, в какой-то клоунской одежде, да, называет себя женщина мужским именем и отчеством. Говорит какие-то глаголы, которые непонятны совершенно, да, слова, да, но... В том-то и дело, что вначале с неизбежностью должны были воспринимать это именно как соблазн. Или как сумасшедший человек, или как уже просто вот, ну, одержимый там, или что-нибудь в этом роде. Они узнавали только тогда, когда что-то исполнялось. И вот важно очень увидеть в чудесах блаженной Ксении, а их очень много вот в ее жизни, казалось бы, они такие достаточно бытового характера, житейского, но в том-то и дело, что эти все чудеса, они не в том, что вот эти дети исцелились, а там вот та раба Божия, которая наследовала ее дом, там, да, ее имение, она получила маленького ребенка, который мог бы погибнуть, и воспитала его крестьянином. Ну, много вот в том-то и дело, что не просто получила этого маленького ребенка. Да, она хотела стать матерью, у нее не было детей, да и мужа не было. А вот так, как благодаря Ксении, у нее малыш появился, и умерла там вот женщина, и фактически выкидыш был, да. Ну, вот как раз был... Нужно было рожать, и она упала там где-то с телеги там и так далее, вот и родила. И как раз вот Ксения так прикровенно ей сказала, она прибежала и вот действительно взяла вот этого малыша. Не просто она какую-то утеху получила, а то, что малыш не только не умер, не погиб, а христианином стал, Бога обрел. Вот все чудеса блаженной Ксении, они значимы только этим, что обезбоженный люд петербургский, он в этих чудесах, он с Богом встречался, он обращался к Нему. Она не только вот этой своей жизнью, она не только оплакивала как раз, ведь мотивация-то была именно такая: муж мой без покаяния умер, наша жизнь безбожная. Я вот всю себя тебе отдам, чтобы нам с ним встретиться в Тебе, Господи. Потому что нас эта безбожная жизнь разлучила. Разлучила не потому, что он умер, а разлучила, потому что понятно, что без Тебя, Господи, мы все обособлены. Мы встретиться можем только в Тебе. Только Твоя любовь нас соединяет. Любовь – это не что, оказывается, а кто? Это Ты, когда Ты среди нас. И вот она к Нему-то как раз все время приводила людей. В этом-то самый главный ее подвиг. И при этом вот это ее родство, чтобы нигде, вот ни на грамм, ни на волосок на себя снова не обратиться. Вот в этой гордости, в тщеславии, в утверждении, что вот сколько я добра там делаю и так далее. Нет, нигде. То есть ни мне, ни мне, Господи, Тебе хвала и слава, честь и поклонение. Поэтому она блаженна. Через нее свободно и широко мог работать именно Господь. Знаете, вот нас иногда говорят, что там священник, когда вот спрашивают, когда вы работаете, да? В том-то и дело, что священники не работают, они только служат. Работает в церкви только Господь. Его труд, его работа. Мы только служить ему можем. И добро наше личное добро, с точки зрения Священного Писания, что рук поверженный? Правда наш пред тобой, что рук поверженный? Что сломанное дерево? Да ничего не стоит, гроша ломаного не стоит, потому что любовь к любому нашему добру примешивается. Наша гордость, наше тщеславие, наша требовательность, чтобы нам обязательно тем же самым вернули, оно никогда не бывает бескорыстным. В том-то и дело, что мы и стали христианами, чтобы отложить свое добро, и это добро бы было у нас Божье. Через это проходили все святые, все подвижники. Когда им надо было от своего добра отказываться, чтобы вместить в себя доброту, любовь Божию, неизреченную, которая врагов любит, которая грешников привечает. И вот в этом не только нам урок, а в этом возможность. Ведь не случайно, знаете, вот, много там разных чудачеств делал на рынках, на базарах, тени петербургские, и над ней смеялись. А потом просто приметили, что всякие чудачества, они потом оборачиваются большим благом для человека. И поэтому сами подходили и искали, что вот это чудачество над ним было произведено. Но это чудачество только внешнее. Это формы чудаковатые. А внутреннее, это всегда необыкновенная любовь к тому, с кем столкнулась жизнь. Когда любой, абсолютно любой, правдивый, лукавый, щедрый, скаридный, любой ближний, значит, любой близкий. И вот сегодняшняя служба как раз, то, что вот люди так почитают Ксению, часто не рассуждая вот так, специально не вникая, но интуитивно как раз, вот то же самое, как на тех самых базарах и рынках, интуитивно вот понимая, что именно здесь, вот в общении с Ксенией Петербургской, мы можем быть причастными вот такой духовной жизни, евангельской. И дай Бог, чтобы вот наша сегодняшняя служба, общение с ней, прославление ее, дало нам возможность открыться как раз ее жизни, научиться не просто от слов ее, от жизни ее, а научиться непосредственно от общения с ней лицом к лицу, сердце к сердцу. Аминь.